успех не в том, что у тебя есть конкретный результат, а успех в том, что у тебя есть какой-то путь, связанный с тем, что ты делаешь. Какие-то маленькие удовольствия в процессе. Самое радостное — это удовольствие в процессе. Они как к психологу приходят ко мне, они мне рассказывают про свою коллекцию, и я говорю им приблизительно, на что они должны обратить внимание. И мне прям очень приятно.
Всем привет, это подкаст «Британк Токс». Новый выпуск, новая неделя. И у меня в гостях режиссер и продюсер Маша Коган. Маш, привет.
Всем привет, всем, кто слушает.
Продолжаем наш юбилейный сезон. 20 лет британки, 20 лет университету креативных индустрий Universe University. Продолжаем здесь отмечать и праздновать вместе с нашими выпускниками, слушать истории, слушать экспертизу. И сегодня узнаем у Маши, как так получилось, что она начала заниматься съемками, учиться в британке, как сложилась ее история. Надеюсь, что будет интересно. Маша, во-первых, спасибо тебе, что пришла и выделила время. Как всегда, вначале я передаю микрофончик гостю и разрешаю, позволяю представиться так, как он или она хочет.
В принципе, мне кажется, меня достаточно грамотно представили. И тут не добавить, не убавить. Именно сейчас в основном я занимаюсь продюсированием проектов, потому что нахожусь не в одной точке, как раньше, земного шара, а нахожусь в разных, и мне проще заниматься продюсированием.
Вначале я предлагаю не касаться британки, и я хотел бы у тебя, Маш, вначале спросить, как так получилось, что ты вообще пришла в эту сферу, в эту индустрию, как начинался твой путь к съемкам. Я знаю, что ты со звездами шоу-бизнеса работала. Давай попробуем немножко повспоминать это время.
Мне кажется, до того, как я начала работать с кем-то из шоу-биза и стала серым кардиналом русского шоу-бизнеса, был достаточно большой путь проложен к тому, чтобы вообще понимать, что такое съемка и как работать на монтаже. Потому что я в первую очередь, я режиссер монтажа. Вот уже 12-й год моя основная профессия — это монтаж. Я могу его как и режиссировать, так и самостоятельно садиться и выполнять разного рода махинации на компьютере. И в том числе на сегодняшний день также я уже занимаюсь и графикой немного, чему посодействовала школа и индустрия, и другие курсы. И колористикой тоже могу заниматься, но предпочитаю продюсировать. Перед тем, как дойти до этого, я хотела просто снимать. И мне нравилось что-то придумывать, мне нравилось как-то это обыгрывать, мне нравилось самостоятельно вливаться в эту роль. То есть это было... Честно, это было с самого детства, если так как-то анализировать. Первый раз профессионально камеру я взяла в руки, чтобы с этого именно зарабатывать деньги. Мне было 17 лет. Я снимала в ночном клубе мероприятия разного рода, просто тусовки. И монтировала, потом их демонстрировали везде, ну, вот этих вот дисплейчиках. Когда-то бары и так далее. То есть это такой первый опыт соединения процесса с каким-то результатом. Я просто тогда поняла, что мне очень нравится, в принципе, не только результат, но и процесс, не только получать от этого какую-то прибыль, но и прям соединяться с этим. Если говорить, что было дальше, то я больше ушла в какое-то, не знаю... И не артом не назовешь. Я очень любила обыгрывать юмористические разные вещи. Я просто обыграла там какой-то клип русского рэпера, тоже как раз-таки в 17 лет. И вот что-то как-то бомбануло, прям всем понравилось. А мне понравилось придумать, мне понравилось взаимодействовать с людьми, как-то что-то это потом монтировать и так далее. Если мы подходим плавно к тому, что происходит сейчас, то я просто беспрерывно в какой-то момент начала монтировать материалы других людей, потому что там уже были не шутки, прибаутки, а там были видео с Антарктиды, там были видео знаменитостей, которые там бэкстейджи и всякое такое. Были красивые шмоточки, на них были красивые движения, красивые события, интересные события, не красивые, а интересные какие-то события. Я просто начала брать материал и просто по приколу тоже садилась, все это монтировала, это зашло. В какой-то момент меня просто уже начали это просить делать, предлагали за это деньги. И вот, когда мне было 23 года, то есть спустя 5 лет вот этого своего увлечения, ко мне навстречу вышла Ирина Миронова. Это клипмейкер, самый такой масштабный женский в нашей России. Больше всего клипов сняла за историю российского шоу-бизнеса. Мне кажется, на сегодняшний день сложно обогнать число клипов, которых она сняла. И я просто начала работать с ней в паре. То есть я была режиссером монтажа, ну, монтажером изначально под ее руководством. Она режиссировала монтаж, я монтировала. И благодаря этой прекрасной женщине я научилась вообще всему, основам, базе. То есть это никогда не было про образование до меня до этого.
У меня даже родился вопрос, который не был запланирован, но он основывается на том, что говорила здесь Анна Крути. Она тоже режиссер монтажа, у нее там в портфолио 42 фильма. Она выпускница МШК и сейчас преподает в Universal University. Она говорит своим студентам такую вещь, что в самом начале, она говорит, ребят, вы вообще не должны особо выбирать, и вы просто берете, набиваете руку и монтируете все, что вам попадается. Берете и монтируете. Вот вопрос к тебе такой. В то время, про которое ты сейчас рассказываешь, ты выбирала, что монтировать, а что нет? То есть были ли какие-то любимые вещи, любимые проекты? Или были, наоборот, ролики или какие-то проекты, которые ты вообще точно не брала?
Иногда были проекты, которые я не брала, потому что, ну, как бы, либо они были слишком сложные, либо слишком, как бы, для меня, ну, я не хотела просто их брать. Я, с одной стороны, соглашусь с высказыванием Анны, с другой стороны, нет, не соглашусь, потому что это убивает любовь к своему делу и очень сильно убивает. С одной стороны, это тоже как тебе повезет. Это твоя нелюбовь. Вот это вот перерастет в желание что-то изменить и сделать что-то больше, чем ты делал. Вот в моем случае я пошла учиться, и в моем случае я переросла от режиссера монтажа к режиссеру и продюсеру. И сегодня мне не приходится там сидеть у компьютера и как бы делать то, что на самом деле достаточно травмоопасно. На сегодняшний день у меня очень много друзей режиссеров монтажа, и мне очень жалко их спины, мне жалко их зрение, мне жалко их нервы. Вот что самое важное, взаимодействие с компьютером постоянное, это очень сильно выматывает. Но да, раньше мне приходилось брать проекты, которые я не хотела брать. Не потому, что мне нужны были деньги, а потому, что я не могла отказать людям. И это вот самый ключевой вопрос — не уметь сказать «нет». Если мы говорим про то, что если ты хочешь именно зарабатывать деньги, и ты не можешь отказаться, потому что тебе нужно зарабатывать деньги, это другой вопрос. Я на него не смогу ответить, потому что у меня всегда был какой-то сторонний заработок. Иногда его не было, я признаюсь честно. Мне просто... Я к тому, что я никогда не садилась и не работала ради вот только-только денег.
Маша, расскажи, пожалуйста, про твой образовательный трек. Прежде чем пойти в Британку, у тебя еще было обучение в Великобритании. Как-то получилось, что ты уехала туда учиться? И я знаю, что это тоже не совсем связано с видео, да, это искусство, правильно?
Вообще так получилось, что я попробовала разные сферы, и бизнес, и экономику, и потом уже поняла для себя, что как-то мне, наверное, нравится больше творчество. Я пошла на художку, 2 года закончила изобразительное искусство, и только потом уже пошла в Кембридж, поступила именно на глубокое изучение именно искусства, добавила текстиль и оставила бизнес. То есть, имеется в виду, оставила бизнес и изучала, продолжала его изучать. 4 года изучала испанский. И вот только позавчера я поняла, зачем. Зачем я учила испанский. Как-то плюс-минус не могу сказать, что я очень хорошо училась. Не могу сказать, что я отличница. И вообще никогда у меня не было синдрома отличницы. Поэтому я просто хорошо проводила время. Я очень благодарна своему папе за то, что он меня отправил учиться в Англию. Тогда так нужно было. Тогда так получилось. Это были одни из лучших лет за все мое какое-то вот прошлое время. Сегодня лучше, но тогда было очень круто, потому что изучение искусства в первую очередь и вообще общение с людьми в Англии мне какой-то мир раскрыло в плане того, что тебя никто ни в чем не ограничивает. Нету каких-то стопов, нету какой-то больной критики. Получилось научиться немного себя проявлять, а это самое важное. На сегодняшний день я уже растеряла практически этот навык и обратно пытаюсь его изучить, потому что то, что происходит сейчас, немного сбивает, и ты уже не в том потоке. Ну, в общем, я к тому, что получилось так, что я, да, училась и закончила, и вот вернулась в Россию. Я еще 4 года закончила университет РУДН. Изучала искусство, мне хотелось больше в теорию погрузиться и столкнулась, конечно, с контрастом. На самом деле большим того, как проходило обучение в Англии и как происходит сейчас обучение в России. Я не могу сказать, что это плохо или что-то там не так. Есть преподаватели абсолютно замечательные, вот просто потрясающие. Хочу просто поблагодарить вообще, в принципе, ГУБСОЦ и свой факультет искусствоведения и культурологии. Хотела бы поблагодарить. В любом случае, несмотря на то, что я тоже не супер классно закончила, я считаю, что теория все-таки была неплохой. Вот. И на сегодняшний день до сих пор много чего помню, использую.
А вот если надеть красную шляпу, шляпу человека такого эмоционального, в первую очередь, человека, который про ощущения, изучение искусства в Великобритании и изучение искусства в РУДН, это про то, чтобы просто поучиться в кайф и изучить то, что тебе нравится, или это какая-то инвестиция там, в свое портфолио, в свою карьеру? Вот если вот так сравнивать, про что это больше для тебя?
Я выбирала образование в России, в РУДН, да, для того, чтобы поднять квалификацию и просто, чтобы у меня было образование. На сегодняшний день это по-прежнему очень важно иметь официальное образование в России. Без него у тебя есть просто меньший процент того, что ты можешь делать официально. Это факт. И для меня важно было выбрать именно то, что плюс-минус мне будет нравиться. Не то, чтобы я там точно буду искусствоведом или точно я там как-то это буду. Нет, для меня это была необходимость. И, собственно, вот так вот. В Великобританию просто попала. Я была ребенком. Сначала в 13 лет, потом в 14. Я еще ничего не выбирала. Я даже колледж не выбирала, то есть первый. Ну, не было. И была бы у меня возможность, я бы, конечно, первые свои 2-3 года выбрала абсолютно другое учреждение, потому что я училась в очень строгих условиях.
Маш, спасибо, что честно поделилась. Да, я по первому образованию историк, я его не выбирал, но тоже проучился с удовольствием. Вот теперь истории не рассказываю, а истории слушаю. Давай потихонечку к британке попробуем приблизиться. Расскажи, в какой момент ты вообще познакомилась с британкой, узнала, что есть такая школа, и в какой момент поняла, что ты идешь туда учиться?
Ну, то есть это как-то очевидные какие-то вещи для меня, ну, в плане того, что я не знаю, когда я даже узнала. То есть настолько давно существует британка в моей голове, что я не могу вспомнить, когда я в первый раз узнала. О, так есть же это место. Я просто единственное, что помню, попалась на рекламу что-то про фэшн-видео от Никишина было. Алексей Никишин — это мой куратор курса фэшн-видео. У него была лекция открытая на тему актуального фэшн-видео. И, собственно, к нему было приурочено также рассказ про какой курс у них открывается. Это же было первое открытие, да? И хотела бы поправить тебя, ты сказал, что типа год было образование. По факту было полгода, просто из-за пандемии у нас растянулось образование, получилось годовое. А так оно была программа всего полгода. Я пришла на его лекцию, 100% поняла, что мне нужно пойти, потому что уже на тот момент я долго занималась монтажом клипов народных и псевдоартистов разных, классных и не очень. И я просто понимала, что мне надоело, мне скучно, я хочу именно творчество, я хочу креативить, я хочу поднимать попу с компьютера, хочу чего-то делать, ну, руками своими, головой своей. И все так амбициозно в моей голове было, и все так классно, и я такая: да, господи, жизнь, круто, бежим, все, делаем. Я уже много раз говорила, потому что меня не один раз вроде как в британке спрашивали, что тебя сюда привело. Как только я зашла в британку, этот запах учебных классов с запахом текстиля, каких-то тканей, какой-то краски. Честно, это просто запах вот Англии, где я училась, занималась творчеством. А так как это было супер давно, это просто ностальгическая история. Для меня эти запахи, ну, родные. Все-таки 5 лет в Англии, ну, можно сказать, прожила. И я просто поняла: оп, оно здесь точно. То есть это вот, как я уже говорила, любовь с первого запаха.
Очень круто, да, потому что здесь в нашем подкасте мы записываем только звуковую дорожку, и многие гости здесь пытаются визуализировать разные вещи, связанные с британкой, с их сферой деятельности. Вот, про запахи еще не было. Надеюсь, это как-то передастся. Не знаю, получится или нет. Возможно, нужно будет прийти и почувствовать, смиксовать то, что ты говоришь, и поприсутствовать в аудиториях. Очень прикольное сравнение. Давай про учебу немножко поговорим. Как для тебя складывалось? Вот ты уже оказалась в аудиториях, уже прошли первые какие-то занятия. Как тебе вообще давалось обучение здесь, да? Я услышал про то, что ты никогда не была отличницей. Я немножко не про это спрашиваю. Я хочу спросить, как там атмосфера. Потому что курс Никишина, программа Никишина, как угодно, в британке является одной из авторских. И я 3 года здесь работаю и знаю, что вот на таких авторских курсах, где сила куратора чувствуется даже вот мне извне, там очень довольно-таки плотные и близкие отношения внутри группы, внутри курса. Ты человек изнутри, расскажи, как тебе было учиться?
Я вот, кстати, по поводу отличницы все-таки скажу. Это единственный раз за все огромное количество обучающих программ в моей жизни, когда я была отличницей. Настолько, знаешь, я выбрала, наконец-таки поняла, что да, вот это точно я хочу учить. То есть это настолько с осознанным каким-то отношением подошла к образованию, что да, у меня вообще не было ни одной плохой оценки или ни одного плохого комментария к тому, что я делала, потому что я просто выжимала максималочку. Мне очень было важно. По поводу того, как я общалась со своими коллегами на сегодняшний уже день, со своими сокурсниками. Очень много было хорошего, а было очень много состязательского такого духа. И не то, чтобы я это одна чувствовала. Мне кажется, это чувствовали практически все. Такое ощущение, что после окончания курса каждый из нас должен был, я не знаю, вставать на свой собственный пьедестал и так далее. Ну вот это помогало мне как раз-таки выжимать максимум. Мне кажется, наш поток был, вот честно, на сегодняшний день я считаю, что сильнейшие ребята пришли на тот курс. Ну, я слежу за многими, кто закончил британку, с моим потоком, кто не закончил британку. Все красавчики практически. Если мы говорим про фэшн, то выдающееся имя — это О. Настя. И Настя Владимирская. Вот 2 человека. И они вот прям 2 девчонки, 2 фэшн-фигуры на сегодняшний день, не только которые будут связаны с британкой, а в принципе с фэшн в России. Также хотелось бы отметить Рому Ерофеева, который не закончил британку, но ему и не надо было, мне кажется. Также выдающийся фотограф. Поработал уже максимально со всеми, продолжает работать. У него тоже большой путь. Ну, респект за вообще профессионализм, тому, как он подходит, как он коммуницирует и вообще, в принципе, что он делает.
Давай двигаться дальше. Можно вечно разговаривать про британку, но хочется спросить в целом, чем ты сейчас занимаешься. Давай завершим историю про британку твоим дипломным проектом. Как тебе вообще, вот особенно сейчас, оглядываясь назад, как тебе твой дипломный проект? Я знаю, что для тебя это была целая история, то есть для тебя важно было рассказать, о чем это будет проект, да, у тебя были какие-то, опять-таки, переживания насчет этого. По тому, что я знаю, кажется, что ты прям вложила частичку себя.
Я, наверное, оставила там какое-то классное времяпрепровождение с командой, в первую очередь, потому что там было прикольно именно собраться 20 людьми, то есть уехать под Тулу. Мы сняли там домик, не вау, шик, блеск. Но вот в этих каких-то вот этих каких-то норковых условиях со странным путем туда в течение 3 дней, периодически с отсутствием нормальной еды и нормальных живых условий, ты как-то объединяешься в какой-то лагерь. Получается не просто видео, а какой-то хайкинг-видео. То есть это такое, мы по этим горам ходили и все это. Я сейчас понимаю, что я могла бы как-то более, что ли, документально это более раскрыть. То есть сейчас получилось такое, что это какой-то арт-объект, видео-арт-объект. Ну, сейчас так это выглядит. А мне бы хотелось, если бы я сейчас его бы переснимала, я бы сейчас добавила туда диалогов, я бы туда добавила суть, я туда бы добавила реальных эмоций, которые можно было бы понять. Я, наверное, в этом проекте оставила какое-то переживание за то, что у меня не будет никогда там команды какой-то, что мне нужно самой одной все что-то делать. Или там никто со мной бесплатно работать не будет, всем нужны деньги. То есть это реально большие переживания человека, который выходит из образовательной среды в рабочую среду и понимать, что у него... А что делать? Ну, как бы, а что делать? По факту надо сначала делать творческие проекты и не браться за все подряд и не разменивать себя, а делать что-то от себя, искать людей, которые будут готовы делать это с тобой и учитывать их интересы, придумывать с ними, вот делать какую-то коллаборацию. И чем больше таких проектов будет именно от тебя, не для кого-то, не для чего-то, а от тебя, тем как бы больше у тебя опыта правильного, весомого будет. Вот, к сожалению, если бы я это знала сейчас, я бы, конечно, во многом после там своего пути, может быть, по-другому как-то бы отнеслась.
Хорошо. Закончилось обучение в британке. Ты выпускница, у тебя есть какие-то первые портфолио, наверное, какие-то уже связи, понимание, наверное, какое-то поверхностное, да, еще, но все-таки есть, что такое фэшн. Дальше-то что с тобой было? Расскажи, получился ли у тебя вход в индустрию? Когда ты поняла, что, ага, все, у меня там уже новые проекты, я здесь буду дальше крутиться, дальше буду развиваться? Или все было совершенно не так?
Слушайте, я знаю, что у вас подкаст про успешных ваших студентов. И вот что успех — это все, это супер и класс. Для меня успех — это на сегодняшний день не в том, что вот я работаю в индустрии, постоянно зарабатываю с этого там деньги и так далее. Для меня сейчас успех — это путь того, что я реально не оставляю это позади, не закрыла вопрос с работой с видео, с рекламой там, с продюсированием. И для меня успех — это то, что я сейчас просто преодолеваю каждый день, чтобы соглашаться на проекты и находить в них крутое что-то. Ну, то есть делать что-то реально по факту классное. Неважно, что сейчас я не работаю так, как бы я представляла, что я буду работать. Ну, что я буду работать в каких-то крупных компаниях постоянно, что у меня будет постоянный какой-то заработок. Ну, то есть это вот вся история, которая не про меня. У меня есть проекты разного рода. В основном сейчас я занимаюсь, как я и сказала, в начале продюсированием, в плане того, что мне приходят разные там проекты из точки, где я сейчас не живу. И я просто нахожу людей, я говорю, что кому чего делать, и контролирую это. Но будучи сейчас уже в Израиле, я сняла один клип. То есть как режиссер, продюсер и режиссер монтажа. Я тут решила, опачки, надо, наверное, в музыкальную среду вернуться, раз есть такой запросик. И вот первые деньги, которые я заработала здесь, на обетованной земле, были с клипа. Я считаю, что я сделала, в принципе, максималку того, что можно было сделать. Я нашла оператора с Редом, я нашла просто офигительного ассистента со всеми, с двумя коптерами. Просто если мы говорим про технические моменты, кто разбирается, что такое Израиль и как найти это все за недорого или вообще за бесплатно. То есть мне это удалось, и получилось реально классный результат. Я просто добавлю, это очень важно. Мне кажется, еще раз я прям повторю, что я имею в виду. Успех не в том, что у тебя есть конкретный результат, а успех в том, что у тебя есть какой-то путь, связанный с тем, что ты делаешь.
Можно я чуть поподробнее тебя попрошу рассказать, как все-таки перешел твой вот переход от выпускницы фэшн-видео к тому, чем ты занимаешься сейчас? Потому что даже название, да, программы фэшн-видео, и кажется, что легче, мне кажется, да, со стороны с моего дивана, кажется, что легче пойти в индустрию фэшн. А сейчас ты совершенно не там. Можешь рассказать, как произошел вот переход между этими направлениями?
Ну, получилось, что наш мир перевернулся с А до Я, быстренько. Мы даже не прошли полный алфавит, мы не поняли, что произошло. И я не поняла, как так произошло, но я же сейчас живу в другой стране, и я абсолютно не связана со съемками страны, в которой я до этого жила. Только если с части продюсерской. Насколько я продюсер фэшн, не продюсирую я сейчас фэшн. Хотелось бы, да, возможно, но в моем случае сейчас я познаю новых людей, новое комьюнити, которое, в принципе, не только из Москвы, не только связанное с фэшном и так далее. Поэтому я сейчас здесь переведу переговоры с несколькими, именно с фэшн-брендами местными. В принципе, мне есть что им предложить, но как тут работать пока именно официально в плане того, чтобы всех все устраивало. Я сейчас как раз-таки разбираюсь. Ну, подходим к этому, посмотрим, что с этим будет. Мне реально это интересно. Это самая понятная для меня структура в видео, да, как работать с фэшн по факту. Не самая простая. Мне это понятно, но как бы нужно заново все начинать.
Маш, спасибо, что поделилась, да? Приятно, что ты говоришь все честно и прямо. Ну что, еще одно важное событие в истории британки и истории Маши Коган — это Digital Fashion Show 2021 и Digital Fashion Show 2022. Здесь я сразу добавлю немного контекста для слушателей. 2021 год, карантинный, весь мир погрузился в онлайн, и тогда британка решает показать выпускные коллекции студентов, студентов программы ДПО «Дизайн одежды» и выпускников бакалавриата «Фэшн-дизайн» в формате «Digital Show». И Маша как раз-таки была ключевым лицом в этом проекте оба года. Маш, ну что, я предлагаю повспоминать это время. Расскажи сначала про первый ролик, про 21 год. Какова была твоя роль тогда? Насколько для тебя новым был этот проект с точки зрения жанра? И вообще нравился ли тебе процесс создания и, конечно, сам результат?
Отличие первого видео от второго то, что первое было это просто чисто видео, такой достаточно нежный, красивый, медитативный ряд, я бы сказала, визуальный. И мне очень нравится работа 2021 года. Реально, если вот даже если мы даже говорим про мою самую любимую работу, которую я делала за всю свою жизнь, мне кажется, это вот работа 2021 года для британки. В работе было легко, во-первых, относительно, потому что делалось все с большим удовольствием. Команда от британки, от меня тогда, в общем, все были классные. Да, были пару казусов, но мы с ними успешно все справились, и вообще все было супер. И очень нравится результат. В 2022 году было очень тяжело, потому что там нужно было еще делать приложение, как-то это все приурочить и связать вместе. И я разделялась на два разных абсолютно проекта. Что касается видео, оно было просто более динамичным. Было больше людей, было больше сложных точек соприкосновения с реализацией. Поэтому меня это очень вымотало. Меня вымотала большая-большая такая история с тем, что как бы было очень много всего, и получалось все не так, как мне в итоге хотелось, если честно. Но крутой опыт.
А как тебе опыт взаимодействия с ребятами, с молодыми дизайнерами, выпускниками? Для кого-то наверняка это тоже был первый опыт вообще участия в каком-то большом проекте, в котором большая съемочная команда. Как тебе взаимодействие с ребятами? Я имею в виду с дизайнерами, выпускниками бакалавриата и выпускниками ДПО. Что-то запомнилось?
Да, если честно, я просто обожаю это. Это мое самое любимое, это когда мы вначале со всеми дизайнерами обсуждаем вопросы про их коллекцию. То есть самое кайфовое, когда я с каждым человеком понимаю, что кому надо, и вишенкой на торте является момент, когда они довольны тем, что мы сделали с ними вместе, очень важно. Не то, чтобы я одна им говорю, что мы делаем, что мы снимаем, нет.
А насколько глубоко тебе приходилось погружаться в идею каждого проекта? Понятно, что есть ребята, которые там с бакалавриата, у них там могут быть похожие подходы, что-то может их объединять, потому что они с одного курса. То же самое с ребятами, с выпускниками, которые закончили ДПО. Но тебе, как человеку, которому все это нужно организовать и собрать в единый проект, да, в какую-то единую историю, насколько ты сильно изучала прям вот досконально каждый проект?
Перед тем, как я созваниваю с дизайнером, я смотрю на презентацию, которая составлена по его коллекции, и у меня есть порядка там 10 минимум вопросов по каждому пункту уже составленного, то есть у меня уже есть тактика общения с дизайнерами, именно студентами, потому что не у всех есть яркая, четкая картинка того, что они хотят в своем ДНК бренда дальнейшего, потому что это основа. Основа не в видео, да, а основа в том, что они из себя представляют в будущем. И чтобы это раскрыть, иногда недостаточно просто того, что есть презентации, иногда недостаточно то, что мы видим на готовой коллекции и так далее. У кого-то бывает такое, что еще они не готовы, не дошили, ничего-то не успевают. И поэтому как бы задаются вопросы, просто общение происходит. Я погружаюсь достаточно далеко, как мне кажется, иногда даже в какие-то личные темы, для того, чтобы просто понять, как в первую очередь взаимодействовать, коммуницировать с дизайнером и как нам создать лучший результат для всех нас. И с большим процентом, по моему опыту, у нас это получалось. Самое классное, это когда я реально от них слышу, блин, круто, спасибо большое. И потом они еще это к себе вкладывают, свою часть. И до сих пор у некоторых оно стоит как основное, хотя они уже супер многого добились, у них там прям все супер. И мне прям очень приятно.
Круто. Маш, у меня последний для тебя, очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя довольно большой опыт в съемках, много было разных проектов, много было разных коллабораций, в том числе в британке. Скажи, пожалуйста, что тебя во всем этом процессе, связанном с работой, связанном со съемки, тебя улыбают в первую очередь? То есть вот какие те моменты, я даже сейчас заметил, пока ты рассказывала, да, у меня есть уникальная возможность, в отличие от наших слушателей, я еще вижу тебя по Зуму, я вижу, что отдельные вещи какие-то тебя улыбают. Вот. Можешь ли ты сама определить, вот, что в твоей деятельности радует тебя больше всего? Какие это могут быть моменты или какие-то конкретные люди? Это тоже я увидел. Что это или кто это? Когда? В какие моменты?
Какие-то маленькие удовольствия в процессе. Самое радостное — это удовольствие в процессе. И они могут возникать по разным причинам. А — это коммуникация с клиентом, так это назовем. Б — это результат во время съемки. То есть процесс, точнее, съемочный, который ты уже прям представляешь, как это будет выглядеть, когда тебе нравится, что ты снимаешь. Когда ты смотришь в этот дисплейчик и понимаешь, божечки, это что придумала вообще? ты, ну, просто, ну, как бы, или там, ты что придумал, когда я чужие вещи реализую? Ну, это же тоже великолепно. Самое основное — это процесс.
Самый-самый последний вопрос, он тоже очень пафосный, на первый взгляд, но на самом-то деле очень важно. Понятно, что у всех людей, в принципе, помимо каких-то целей, есть еще мечта. То есть есть какие-то рабочие задачки, над рабочими задачками есть цель, у кого-то из нас есть даже какая-то миссия, то есть какая-то сверхзадача, а у кого-то есть мечта. Она может быть связана или не связана с творчеством, может быть, с чем угодно, на самом деле, связана. Думала ли ты о чем-то вроде мечты? Чего бы ты хотела, где бы ты хотела оказаться? Или в каком процессе ты хотела оказаться в обозримом или, наоборот, необозримом будущем?
Я мечтательница, у меня очень много мечт. И если раньше они были более-менее реалистичные, то на сегодняшний день мне проще мечтать о чем-то абсолютно нереалистичном. Например, я хочу побывать на другой планете. Хотя бы чуть-чуть так вот на стратосферку залететь, посмотреть на земной шар, понять, насколько незначительно все и значительно одновременно. И самая, наверное, моя основная мечта — хочется, чтобы просто было спокойно в душе, в голове, и не только мне, но и людям вокруг, потому что мы все друг друга заряжаем, хотим мы этого или нет. Отсутствие тревожности — это моя основная мечта сегодня. Она вот просто живет со мной.
Спасибо тебе за честную и настоящую историю. Она настоящая, она твоя. Я тебе, конечно, хочу пожелать, во-первых, чтобы моментов радости, моментов, которые тебя улыбают, их было как можно больше, потому что видно, мне видно, а слушателям слышно, как это тебя драйвит. Кажется, что это прям такая настоящая твоя опора. И хочется, чтобы билет на другую планету оказался у тебя в руках как можно скорее. Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой пообщаться.
Спасибо большое. Я хотела бы одно слово добавить перед тем, как мы, наверное, закончим.
Давай.
Я не могу сказать, что у меня постоянно во мне там драйв какой-то, и я всегда держусь там того, что сегодня я говорила, все очень меняется, и самое важное — это путь. Вот с чего я начинала. Успех — это не про какой-то конкретный результат. Успех — это когда ты каждый день чего-то продолжаешь достигать, даже если ты ничего не достиг, и ты просто чувствуешь, что все окей, я продолжаю идти. Вот это вот не нужно забывать. И даже когда ничего не получается, ничего не хочется, важно понимать, что это временно. Короче, все будет хорошо.
Однозначно. Спасибо тебе большое, Маш. Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока.
Пока-пока.